Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание во вторник 34-й седмицы по Пятидесятнице. Примите, дорогие братья и сестры, молитвенные поздравления с празднованием памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всей России чудотворца, православия наставника и истины провозвестника. В начале этого часа вы услышите очередную вторую главу из посланий святого апостола Петра. Над ней в беседе с Евгением Никифоровым размышляет протоиерей Георгий Климов. А во второй половине часа вас ожидает новая встреча с композитором, пианистом и педагогом Иваном Львовичем Соколовым. Пройдет цикл беседы о музыке, он продолжит рассказ о прелюдиях и фугах Иоганна Себастьяна Баха из его хорошо темперированного клавира.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Марины, Марии, Сергия, Андрея, Ирины, Ларисы, Елены Сачады, Любови, Елены, Натальи, протоиерея Алексия, младенца Иоанна, болящей Ольги, болящего Виктора, болящего Сергия, Дмитрия, Стахия, болящих Людмилы и Татьяны, Елены, болящей Ларисы с очадами, Зои, болящего Александра, болящего Валентина, Олега, Ольги, Андрея, Людмилы и Улии с очады, Сергия, Любови, Анны, Натальи, Надежды, Татьяны, Александра, Валерии, Фатины, Георгия, Елизаветы, Анны, младенца Виктории, младенца Иоанна, Игоря, Александра, Натальи, Сергия, протоиерея Виктора, протоиерея Александра, Ангелины, Софии, Павла, Веры. Спаси вас, Господи, за труды и молитвы, дорогие жертвователи радиостанции «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в воскресенье 27 января в Белый зал Дома кино, где состоится большой рождественский вечер матушки Людмилы Кононовой. Вступительное слово священника Арсения Владимирова. В программе премьера документального фильма белорусского телевидения «Пространство песни», а также концертное выступление матушки Людмилы Кононовой и других авторов-исполнителей. Адрес: Дома кино, Васильевская, 13, проезд до станции метро «Белорусская». Заказ билетов по телефону 8-916-553-37-47. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» в 75-й павильон Всероссийского выставочного центра. Здесь можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральное масло, сыр, мед, выпечку. целебные травы. Ждем на православной выставке 7 по 13 февраля, метро ВДНХ, павильон 75 Всероссийского выставочного центра. Дорогие братья и сестры, паломническая служба при Николо-Сольбинском монастыре приглашает вас достойно и радостно отпраздновать именины. Организуются специальные программы в день памяти святых мучениц Татьяны 25 января и святой равноапостольной Нины 27 января. Приглашаем вас и ваших близких в нашу лесную обитель почтить память ваших святых покровительниц, помолиться на тихой монастырской службе и, наконец, покататься на расписных санях по заснеженному лесу, вкусить монастырской трапезы, отдохнуть от городского шума. Контактный телефон 8 980 749 17 72.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Итак, мы продолжаем читать и беседовать на темы первого соборного послания святого апостола Петра. Глава 2. Итак, отложившие всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо
вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Вот, батюшка, наверное, мы остановимся на этом месте. Потом вы прокомментируете дальше, что сказано в Писании. Но я хотел бы, чтобы вы пояснили. Говорится о камне живом. Многих это смущает. Почему такое избрано сравнение самого драгоценного, что есть у нас вера, да, наша, с камнем?
Тема камня проходит еще и как символ через тему Ветхого Завета. И мы знаем, что однажды Моисей, пророк, напоил народ израильский, жаждущий из камня водой, когда он ударил жезлом по камню, из него потекла вода.
То есть апостол использует образы Ветхого Завета?
Сложно сказать, но возможно, что да, тем, кому он обращается, знакомы, и в том числе с этим образом. Хотя, конечно, для апостола Петра, наверное, крайне важным было событие, которое случилось после второго года общественного служения, когда, это всем известный случай из Евангелия, надеюсь, когда Христос, обратившись к апостолам, спросил: «Вы за кого почитаете меня?» После того, как убедился, опять же, со стороны апостолов, что народ неправильно почитает его за того, за кого должен почитать. И вот от лица всех ответил апостол Петр: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Так мы читаем в Евангелии от Матфея. И после этих слов Христос сказал Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
В таком случае давайте поясним нашим слушателям, если это относится к нам: «Вы камни живые», да, говорит он, то что имеется в виду? Вот какими мы камнями должны быть?
Вот здесь бы я и хотел пояснить. Когда экзегеты, уже древние экзегеты, обращались, к тому тексту, на котором было написано Евангелие от Матфея, в данном случае, то есть к греческому языку, то они обращали внимание на слова Христа: «Блажен ты, Симон, ты камень, и дальше на сем камне созижду церковь мою». В первом случае слово «камень» стоит в мужском роде, во втором случае – в женском роде. По свойству греческого языка женский род имеет более общие понятия, и поэтому правы, наверное, те переводчики, которые ради точности делают такой перевод: «Ты, Петр, то есть камень, и на сей скале я создам церковь мою». Вопрос, который очень часто ставится ребром: что церковь стоит на апостоле Петре как на личности? Так к нему обращается Господь или нет? И здесь мы должны понимать, что Господь строит свою церковь на исповедании Петра. То, что Христос – Сын Бога Живаго.
И вот здесь, видимо, самое главное отличие в этом трактовании у католической православной церкви.
Ну, об этом-то и речь. Так вот, здесь, мне кажется, апостол Петр, услышав эти слова, рассуждал над ними всю оставшуюся жизнь. Точнее, не рассуждал, а вспоминал их и вдохновлялся ими. То есть скала – это то, на чем стоит все здание, весь дом. Вот вспоминаем притчу 7 главы Евангелия от Матфея, конец Нагорной проповеди, о мудром и неразумном строителях. Один построил на песке, другой построил на камне. То есть когда вместо фундамента в древности ставили большую глыбу, опускали в землю, и к ней привязывался дом строительства. То есть вот этот камень живой, скала – это Христос. Мы камни, которые стоим на нем, и образуем тем самым Церковь Христову. Само по себе слово «домостроительство», которое мы часто слышим, употребляют его и проповедники, и у святых отцов, оно берет свои истоки именно отсюда. То есть домостроительство нашего спасения. Нельзя себя спасти, не вживившись в тело Христова, не став одним из камушков вот этого великого здания.
То есть речь идет не о церкви как о храме, как о здании как таковом, да, построенном из камней. Да, ну, речь идет о спасении.
О спасении человека, который является частью тела Христова.
И вот дальше он еще говорит вот об этих камнях, как он их характеризует. Устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Да? Вот что имеется в виду святое священство?
Священство святое при обращении к верующему, простому человеку, не к священнику, конечно, должно открывать перед ним, ну, как говорят богословы, такую эсхатологическую перспективу. То есть священник – это тот, кто служит Богу, совершает богослужение. То есть священство святое для человека простого, для верующего, для мирянина, как мы говорим. То есть это действительно жизнь в православии, жизнь во Христе, когда человек живет Христом, тем самым совершая ему вот это великое богослужение.
Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, этот камень, как говорит апостол, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Здесь, в 6 стихе, апостол ссылается на пророка Исаию, да, который говорит, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, и говорит дальше, который для верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители. Вот сейчас в нашей жизни, как эти слова воплощаются?
Мне кажется, очень просто воплощаются эти слова. Знаете, некогда святые, которые жили близко к нашим временам, говорили о том, что последние дни, в последние времена, мы, конечно, не можем говорить, что сейчас последние времена, но дальше наших уже ничего нет. Будет или не будет, мы не знаем. Они говорили, что вера будет испытываться очень просто. Перед человеком будут класть хлеб и крест. То есть то, что человек изберет, с тем он и есть. И вот, когда мы видим часто через средства массовой информации. Нельзя говорить, что все, но часто так мы действительно можем увидеть вот ту вакханалию, которая ведется. Клоунада, какой-то шарм, когда человек заставляется мир воспринимать через разгоряченность своей крови, и по-другому уже не получается у него часто, то здесь, конечно, стоит задуматься, что значит краеугольный камень, о который разбили строитель, который стал главой угла. Дело в том, что когда мы избираем Христа, то мы избираем и все то, что Он заповедует нам. Все заповеди, которые Он к нам обращает, мы должны исполнить. Помните, когда мы говорили о послании апостола Иакова, то там мы встретили очень, опять же, простые слова. Вот то словесное молоко, о котором в начале главы апостол Петр говорит. Он говорит, что всякий, тот, кто дружит с миром, враг Богу бывает. И вот это заигрывание с миром, попытка найти какой-то компромисс, то есть оправдать себя в мире сем через причастие ко всему тому злу, которое так прикрыто подается человеку, это в какой-то степени действительно притыкание. Для нас Христос становится камнем соблазна.
А что это за строители, о которых говорится, которые отвергли этот камень драгоценный?
Знаете, ну, строителями вообще здесь, в этом контексте, могут быть названы, конечно, те, кто призван к совершению таинств, к домостроительству. То есть, конечно, здесь речь идет о ветхозаветных священниках, о ветхозаветном учительстве, которое, неправильно выработав учение о Мессии, об истинном Мессии, не приняли самого Христа воплотившегося. Конечно, это и для всех нас, можно сказать, призыв более внимательно внимать тому, что мы видим в Писании. Когда апостол Петр вот здесь в начале главы говорит нам о необходимости вкушения чистого словесного молока, он призывает доверять откровению, которое находится перед нашими глазами. Некоторые понимают эти стихи, сравнивая со словами апостола Павла, то, что младенцам во Христе нужно питаться молоком, а для совершенных нужна твердая пища. Но контекст этих слов апостола Петра совсем другой. Он противопоставляет чистоту учения, божественного откровения, тому учению, которое пытается человеку подать мир. И вот вспоминаются слова одного подвижника благочестия, который сказал примерно так, что в самых лучших произведениях мира истина шепчет и ползет, а в Писании она поет и летит. То есть в данном случае человек всегда направлен на поиск истины. Что бы он ни делал, хочет он или не хочет, он во всем пытается найти справедливости и истины для себя, чтобы получить удовлетворение. И ее искать нужно именно в Священном Писании, потому что она там действительно поет и летит. Она открыта настолько, что только бери ее и принимай.
То есть в каком-то смысле речь идет о развлечении камней, как бы перефразируя известное
можно
выражение.
Можно об этом говорить, я думаю, что да.
Когда мы не можем иногда различить истинный бриллиант от стекляруса, да, вот этих побрякушек мира сего, которые нам предлагаются в качестве созидающих камней.
Пожалуй, что это.
И очень важная вещь, о которой я хотел вас, батюшка, спросить. Здесь ставится проблема, на самом деле, очень серьезная. Об избранных, да, и отверженных, которых предузнал Господь. Тут о чем говорится? О предопределении, что вот просто избрал Господь некоторую часть человечества, остальных заранее обрек быть плевелами?
Непростое место вот здесь в Писании, и толкователи, пытаясь объяснить его, действительно иногда рассуждают о предопределении. Но мне кажется, что здесь апостол Петр имеет в виду вот какую мысль, что поскольку всякий человек для Бога является ценностью и любимым, и вызывается из небытия для вечной блаженной жизни, то говорить о каком-то предопределении одних, предизбрании одних и определении других на погибель не приходится. То есть призванными являются все по евангельской притче, но избранными не все являются. И опять же, не потому, что Бог их не избирает, а по очень простой причине, потому что они Бога не избирают для себя, как источник спасения.
«Возлюбленные, — говорит апостол, — прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и препровождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти? Правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Важнейший текст, который я хотел бы тоже, чтобы вы поподробнее прокомментировали. Апостол просто взывает: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться плотских похотей, восстающих на душу». Дальше говорит о том, как к нам относятся язычники.
Мы видим, что первое, к чему призывает апостол верующих, удаляться от плотских похотей, потому что они являются странниками и пришельцами. То есть, когда человек ставит перед собой задачу спасения, для него крайне важным должно быть осознание того, где он находится и что он делает. И вот это наименование верующих странниками и пришельцами, конечно, в каком-то смысле лишает их возможности иметь вечное земное отечество. То есть здесь апостол ставит перед ними перспективу вечной блаженной жизни. Там ваше отечество, вы туда идете. Здесь только мост, по которому вы переходите. И вот это обращение к похотям, к страстям, то есть когда в человека входит такое мироощущение, что он вечный на земле, он начинает предаваться страстям и похотям, оно должно натолкнуть человека на мысль, что он безумствует в каком-то смысле. Согласитесь, не строят домов постоянного места жительства на мосте через реку. Это безумие. То же самое и здесь. Нельзя прилипать, нельзя прикипать. Нужно помнить постоянно о том, что этот мир, как говорят нам отцы-экзегеты, гостиница, в которую мы призваны для того, чтобы умыться, погладиться, привести себя в надлежащий вид и чистыми, и светлыми, и радостными войти в дом Отца нашего Небесного. Поэтому апостол говорит, что языческий мир, который существует, он всегда будет окружать вас. Этого не надо ни смущаться ни в коем случае, и не бояться. И более того, своим поведением, вот именно внутренним благочестием, о котором здесь апостол Петр говорит, вы сможете еще и отвратить от погибели, от неведения других людей, которые сейчас язычники, но увидев ваши добрые дела, они прославят Отца.
И также он предупреждает о том, что вас будут злословить. Это Господь еще говорил. Да, что вас будут злословить. Вот все-таки это всегда очень непонятно и обидно. Вот люди, которые, казалось бы, делают добро, молятся Богу, ну, внешне, по крайней мере, благочестивы. И почему же вот этот языческий и наш нынешний мир восстает на этих людей, злословит их, причем перевирает постоянно. Им говоришь о спасении, они все это перевирают наоборот.
Евангелие дает очень простой ответ, как мне кажется. Христос говорит ученикам: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». То есть только в силу того, что верующий является учеником Христовым, он уже миром ненавидим. Мир лежит во зле, и он не может принять, он не может проглотить истину о том, что совершено Боговоплощение, о том, что принесена Голгофская жертва, о том, что дар спасения человеку дан, ждет и лежит его. И поэтому верующий человек, понимая и вспоминая слова опять же Христа, что он есть соль земли, должен знать, как Златоуст говорит: вы соль земли. Это значит, вы призваны предохранять мир от греховной нравственной порчи, от растления. Но поскольку, тот же говорит Златоуст, соль неприятна на вкус людей сластолюбивых, то, естественно, понос, уничижение, насмешки будут всегда сопровождать вас. К этому надо спокойно относиться, и более того, если это есть в жизни христианина, то он, наверное, на правильном пути.
Мы живем в культуре, все-таки глубоко христианской еще пока. И многое для нас впервые. Вся наша мировая литература, музыка, поэзия все-таки основана на ясном различении добра и зла, свободы и рабства. И вот слова, которые говорит апостол, здесь как бы напоминают нам о новой ситуации, с которой мы только сейчас сталкиваемся. Он говорит следующее: как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Вот сейчас время-то такое, когда правда уже вроде бы становится, извращается настолько, что и неправда. Свобода употребляется для того, чтобы свободно удовлетворять самые разнузданные похоти. Ну вот уж не будем про эти гей-парады говорить, но и в другом смысле все как бы приобретает иной смысл. Это свобода, которая превращается во зло.
Действительно, мы много находим сейчас важного, сказанного о свободе личности, о свободе верующего человека и в основах социальной концепции, и в других очень важных церковных документах. И здесь мы видим, что апостол Петр действительно взывает к верующему ценить дар свободы. Но мы читаем такие слова: «как рабы Божии». И, наверное, удачно было бы здесь тоже вспомнить слова самого Христа из Евангелия от Иоанна, когда он однажды ученикам сказал, что есть истинная свобода. Он сказал им: «Воистину, если пребудете в словах моих, то разумеете истину, и истина освободит вас». То есть свобода достижима как таковая, сущностная свобода, только во Христе, через уразумение истины. А это значит, что человек, который не имеет истины, находится все время в рабстве. В рабстве греху, в рабстве дьяволу, в рабстве миру всему, в рабстве ложных понятий. Он не имеет свободы. И только бывает в состоянии, декларируя свою свободу, прикрыть, по сути дела, то зло, которое он в своей жизни совершает. Может быть, даже и не понимая, что это зло. Но последняя степень такого прикрытия зла свободой, это, опять же, слова евангелиста Иоанна о том, что в последние дни, когда будут убивать вас люди, верующих во Христа, будут думать, что службу совершают Богу. Это вот та извращенность понятий, которая начинается с подмены понятия, о которой мы говорим.
Апостол очень часто здесь и дальше будет говорить о покорности, о терпении. Но с другой стороны, в этом стихе, вот в стихе 15, он говорит о том, какова истинная воля Божия, как мы должны поступать по отношению к этим язычникам, которые злословят нас. Он говорит: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Вот как можно прокомментировать, как в нынешнем мире мы должны поступать и понимать, собственно, как мы должны заграждать уста вот этим невежеству безумных людей?
Может быть, для того, чтобы объяснить, как мы должны действовать в современном мире, можно вспомнить вот тот исторический фон, о котором обычно говорят исследователи, рассматривая послание апостола Петра. Если действительно апостол Петр обращается к верующим уже после мученической кончины апостола Павла, то это действительно начавшаяся эпоха гонений. Пусть не систематических, но гонений именно на христиан со стороны императорской власти. И здесь очень важно то, что апостол Петр имеет в виду. Это время, когда уже языческий мир начал что-то осознавать, что за христианством возможно действительно будущее, потому что оно живет и не умирает, оно все более распространяется, оно неотвратимо начинает распространяться по Римской империи, и не только невежды, не только плебеи, как говорили римляне, то есть простой народ, но и уже начинали достаточно высокопоставленные сановники входить в Церковь Христову. И для того, чтобы омрачить образ христианина, опорочить Церковь Христову, употреблялись все правды и неправды. И вот эта неправда, которая обращалась в адрес христиан, она связана была с обвинением в самых, что говорится, таких порочных грехах.
Ну, по нынешнему это черный пиар.
Ну, можно об этом, наверное, действительно сказать. И апостол Петр, когда здесь призывает верующих вот таким образом дать отчет, он, конечно, имеет в виду не только добрые дела, которые должен делать верующий человек, но еще и призывает, конечно, к тому, чтобы верующие знали свое вероучение, в истине знали, представляли, то есть не поверхностно знали, сквозь розовые очки, как иногда говорят, закон Божий, где все хорошо, где все мило, где все радостно. А то есть умели дать ответ на любой поставленный вопрос. И когда язычники обвиняли христиан в том-то и в том-то, то есть вот в тех страшных грехах, которые были и у язычников считались таковыми, верующий, во-первых, показывая, как он живет, во-вторых, умея сказать, что это не принадлежит к учению церкви, был в состоянии защитить себя. И часто действительно люди образованные, умные язычники, они прислушивались к голосу христиан и в конце концов становились тоже таковыми.
И вот нас апостол учит, как быть рабами Божьими. Он раскрывает это понятие. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Но это уже пословица практически стала и в нашей русской светской культуре. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам. Не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха. Не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному, то есть Богу, наверное, да? Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, к блюстителю душ ваших. Так заканчивает апостол Петр вторую главу. И я хотел бы, чтобы вы прокомментировали этот большой отрывок, смысл которого заключен вот в 17 стихе. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите».
Действительно, вот этот 17 стих, наверное, он очень важен для понимания. И в зависимости от того, как верующий его понимает, он строит свою жизнь общественную или социальную. Немало написано хороших объяснений этого стиха, и мне кажется, что здесь важно иметь в виду два аспекта. Первый аспект о почитании царя. То есть мы призваны чтить царя по той причине, что он, возглавляя государственную власть, дает нам возможность жить мирно на земле. И благодаря покровительству этой власти зарабатывать на жизнь, на хлеб, на воспитание детей. Благодарность, которую мы должны иметь, это одно из важнейших проявлений верующего человека. Благодарить. И как знак этой благодарности царю или государству мы платим определенную подать, под покровительством которой мы эти деньги зарабатываем. Но здесь нельзя не увидеть и другого важного момента. Когда Христос говорит вопрошающим его, искушающим его, давайте кесарю кесарево, а Божие Богу, то он имел в виду, конечно, не только это, о чем мы сейчас сказали. Дело в том, что Богу принадлежит душа, и она должна ему только принадлежать. И апостол Петр, вот здесь, можно сказать, разводя понятие братства, Бога, церкви, с одной стороны, с другой стороны царя, дает нам возможность понять, что государственная власть и церковь, они в принципе никогда не сливаемы. и делать так, чтобы душа, принадлежащая только Богу, начинала принадлежать еще и царю, ни в коем случае нельзя. Вот об этом не может забывать верующий человек. Как этого добиться? По сути дела, отвечают следующие стихи о слугах и о том, о чем здесь апостол Петр говорит.
Вот я хотел бы, чтобы мы к этому как раз и обратились, потому что сейчас мы наблюдаем процесс, на самом деле, страшный, когда государственная власть, ну, пусть не в лице царя, помазанника Божия, как мы привыкли говорить о царе, но царь как президент ли, России ли, там, Франции и так далее, становится ненадежным партнером, как бы так скажем, для христианина. Потому что в европейских странах вводится ювенальная юстиция, которая разрушает семьи, изымает детей из семей, когда навязываются однополые браки. Не просто разрешается, а навязывается практически как часть культуры поведения человека. То есть плодится всякого рода нечестие на государственном уровне, как здесь быть.
Мое мнение такое, что вот эта четко проводимая граница апостолами, и у апостола Павла мы это найдем, и здесь у апостола Петра. По сути дела, у апостола Иакова мы встречаем похожие слово выражение, дает нам возможность, опять же, обратившись к книге Деяний, вспомнить то, что сказали апостолы Петр и Иоанн Синедриону, которые пытались закрыть их уста, чтобы они не проповедовали Христа распятого. Они сказали, что нам Бога надлежит слушать более, нежели человеков. И когда то, что не Божие, идет вразрез с Божиим, верующий человек призывается встать на защиту Божественного, для того, чтобы себя и ближнего своего спасения не лишить.
И самое замечательное...
Какие тут пути может найти верующий человек, это, конечно, уже должно быть в разуме церкви, в лице ее священноначалия. Но то, что это не должен быть бунт, мятеж или революция, это, конечно, понятно. То есть, поскольку Бог дал человеку голову, то и головой надо действовать, словами, словами убеждения.
Мы читали вторую главу соборного послания святого.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Беседы о музыке с Иваном Соколовым.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж». Вас приветствует Иван Глебович Соколов. Мы продолжаем разговор о прелюдиях и фугах Иоганна Себастьяна Баха из его хорошо темперированного клавира. Сегодня мы разберем шестую и седьмую прелюдии и фуги из первого тома «Ре минор» и «Ми бемоль мажор». Прелюдия и фуга «Ре минор» занимает особое место в творчестве Баха, потому что «Ре» – тональность по-немецки, обозначающаяся буквой «Д», а «Д» – это «Деус» – «Бог». Бах пользовался латинским языком, и в латинском языке «Бог» – обозначался буквой «Д». И если мы посмотрим на клавиатуру, то мы увидим, что нота «Ре» – это ось симметрии. Когда я был маленьким, то я вспоминаю, как учился играть хроматическую гамму одновременно правой и левой рукой в разные стороны. И от ноты «До», от которой меня просили, было неудобно, потому что клавиши были разного цвета. А от ноты «Ре», если начать, то они были одного и того же цвета. Сначала две черненькие, потом две беленькие, потом опять две беленькие. И то есть я не понимал, что «Ре» — это ось симметрии. И так же точно и Бог является в нашем мире некой вот осью, неким центром. вокруг которого все, так сказать, происходит, вращается. И вот, видимо, это и послужило основанием в старину символизировать Деус, вот именно божественный такой центр. В прелюдии и фуге «Ре минор» Бах рассказывает нам о том, как Иисус Христос усмирил бурю на Геннесарецком озере. Прелюдия, которую мы сейчас услышим, очень волнующаяся. Эту прелюдию, мне кажется, потом очень полюбили романтики, Шопен, потому что ведь море – это излюбленный образ для музыки романтизма, и вода, ведь вспомним, что Бах – это ручей по-немецки, вода вообще у Баха играет очень большую роль в его музыке. Водой наполнены его христианские клавирные произведения. Это и вода, в которой крестился Иисус Христос, вода реки Иордан. Это воды озера, которые усмирял Христос от бури. Это воды, которые с неба текли. И это также ручей благодати, то есть в переносном смысле вода. В данном случае вот очень такая бушующая, бурная. Конечно, все нужно понимать относительно. Никакой бури мы не услышим. Бах не был таким уж романтиком, натуралистом, как музыка стала потом. Бах изображает очень скупо и в рамках своих средств. Но все равно мы слышим в конце этой прелюдии «Ре минор» пассаж, который устремляется кверху и потом низвергается вниз, и Христос как бы приказывает буре остановиться, и вдруг в мгновение ока в конце этой пьесы характер музыки меняется. Она становится тихой, просветленной, и всего лишь несколько аккордов звучат, которые возвращают эту музыку из минора в мажор. И мы слышим мажор. Послушаем прелюдию «Ре минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Баха в исполнении Самуила Фейнберга. Это была прелюдия «Ре минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Самуила Фейнберга. Когда буря остановилась и воцарился «Ре мажор», начинается фуга, и апостолы, сидевшие в лодке, с изумлением видят, как только что бушевавшие воды Геннесарецкого озера стали ровными, как зеркало, и они видят в этом зеркале свое отражение. И поэтому в фуге Бах применяет постоянно прием обращения темы. То есть тема как будто бы видит сама себя в зеркале, меняет свои очертания и становится и той же, и не той же. И вот это невероятное спокойствие вот этой ре-минорной фуги, это ре-минорная фуга, ее спокойствие очень связаны вот с тем чувством, которое охватило апостолов. Они были поражены, во-первых, тем, как это все быстро произошло, а во-вторых, конечно же, тем, что если человек может такое сделать, то, конечно же, они уже начинали догадываться, что это Мессия, что это Бог, и что это тот, за которым они пойдут до конца своей жизни, и это Спаситель, и такое доступно только тому, кто призван спасти мир от греха. Фуга ре минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Самуила Фейнберга. Это была фуга ре минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха, исполнял Самуил Фейнберг. Следующая прелюдия и фуга Баха ми бемоль мажор, седьмая, число 7, очень важное для Баха, и вот сочетание этого числа 7 с числом 3 в седьмой прелюдии и фуге 3 бемоля. Вот эта тройка, конечно же, говорит нам о том, что эта прелюдия и фуга посвящена Троице. И здесь Бах, чтобы подчеркнуть это, применяет очень необычный для него, для этого цикла, прием. Прелюдию он делит на две очень разные части. В прелюдии как бы есть прелюдия и своя фуга. Поэтому получается, что когда возникает, собственно, фуга, то это же получается вторая фуга. Прелюдия и две фуги. То есть цикл получается не двухчастный, прелюдия и фуга, а трех. Прелюдия, фуга и фуга. Или прелюдия фугетта, то есть маленькая фуга и фуга. Бах как бы добавляет еще один эпизод, и получается трехчастное. Он говорит о том, что Бог в трех лицах, как и тональность ми бемоль мажор с тремя бемолями. В прелюдии, собственно, вступительной, мы слышим некую импровизацию, подготавляющую вот эту промежуточную фугу, которая в прелюдии. И вот в этой промежуточной фуге мы опять, как и в прошлой передаче, вот в той фуге ми бемоль мажор, которую мы рассматривали из второго тома, мы опять слышим вот этот очень важный мотив «Соли Део Глория», «СДГ». Он как бы очень характерен для ми бемоль мажора, этот мотив. И я здесь должен делать небольшое отступление и сказать, что многие пианисты и композиторы делали редакции этого великого произведения. Есть несколько десятков редакций, и, например, Ферруччо Бузони в своей редакции взял и переставил местами фугу из второго тома, он поместил в первый, потому что и в фуге этот мотив из второго тома, и в прелюдии из первого тома. И прелюдия из второго тома, она ему показалась больше соответствующей фуге из первого тома. Но в том-то и дело, что Бах нам дает некие связи между томами. И он как бы вспоминает свою прелюдию из первого тома в фуге из второго тома. И вот таким крестообразным способом, в данном случае символ креста для Баха важен не только, так сказать, просто вот, ну вот, здесь был второй, здесь первый. Но крест для него это как орудие любви. Сначала это было орудие пытки, а потом это стал вот символ распятия, символ нашего спасения. Без креста не было бы и воскресения. Бах все это понимает, и таким образом он подчеркивает вот эти вот тематические связи. Для него и форма его произведения, хорошо тем переданный клавир, глубоко связана с христианским содержанием. Мы сейчас послушаем прелюдию ми бемоль мажор из первого тома хорошо темперированного клавира. Сыграет Самуил Фейнберг. Это была фуга ми бемоль мажор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Самуила Фейнберга. Мы видим в этой прелюдии и фуге ми бемоль мажор как бы отсутствие некоего сюжетного такого принципа. Это догматическая прелюдия и фуга, посвященная религиозному событию, просто Троице. Нет никакого евангельского, так сказать, происшествия. И поэтому в фуге мы слышим, ну, мотив какого-то, в общем-то, обращения темы. И, с другой стороны, мотив креста. Здесь, в общем-то, эти мотивы не носят такого вот событийного значения. Это просто радость о том, что есть Бог, радость о том, что Он сошел на землю в лице Господа Иисуса Христа. И после такой, в общем-то, очень значительной прелюдии, которую мы сейчас послушали, эта фуга кажется светлой, легкой, изящной, может быть, даже немножко юмористической, пританцовывающей чуть-чуть и, как бы, так сказать, облегчающей. Вот величественное, стройное, такое артериальное, может быть, звучание вот этой прелюдии. Послушаем фугу ми-бемоль-мажор Иоганна Себастьяна Баха из первого тома хорошо темперированного клавира в исполнении Самуила Фейнберга. Это была фуга ми-бемоль-мажор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Самуила Фейнберга. Мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. До следующего раза. С вами был Иван Глебович Соколов. Всего самого доброго. До свидания.